сегодняшнюю нашу встречу посвятим очень важному для каждого из нас и для всего человечества вопросу. Побеседуем о карме человеческой. Учение живой этики утверждает и говорит, когда человечество поймет, что есть пространство, пространство, насыщенное следствиями человеческих деяний, только тогда можно будет лечить планету. А планета больна, это мы все знаем и чувствуем. Как газы, эти человеческие деяния отравляют Землю и сгущают атмосферу, потому нужно призадуматься над утверждением явленных следствий. Человечество забыло, что искупление должно происходить кармическим путем. Потому каждая накопленная ступень может трансмутироваться при устремлении к высшему закону иерархии. И мы свою карму, каждый лично, свою карму трансмутирует, если наше сердце и сознание будет обращено к Высшему, к тому, кто послал нас на этот жизненный путь, на этот подвиг земной. Заканчивается 1995 год. Приближается конец века и конец второго тысячелетия. Остались последние 5 лет нашей эры. Жизнь стала переменчива и безумна. С невероятной скоростью, с определенного момента, с начала Второй мировой войны, она вдруг изменила свое спокойное, размеренное течение. И жизнь теперь стремительно понеслась вперед во всех областях жизни. Понеслась вперед, меняя скорость и направление. Дни мелкают, мелкают недели и месяцы, мелкают года. Карма спешит к завершению. Плотность происходящих событий жизни такова, что нашему разуму, нашему рассудку все труднее и труднее уследить за событиями. Событие нагромождается на событие, и все взаимно связано. То, что считалось недавно еще плохим, внезапно стало хорошим. То, что запрещалось, стало поощряться и наоборот. А кто может знать, как это безумие жизни обернется, как все обстоит на самом деле. Как близок час расплаты, кто нам это скажет? А сердце тревожно предчувствует приближение грозных событий и шепчет, и предупреждает: час Бога близок. Вокруг нас, на книжных полках, никогда раньше не виданное огромное количество оккультной литературы, различные учения, и светлые, и темные, выступают всевозможные маги, колдуны, ведьмы, экстрасенсы, астрологи. Все, что было где-то скрыто, вдруг внезапно появилось в нашей жизни. И все это теперь воздействует на наш разум, на наше понимание, на наше сердце. Почему? Да потому, что люди внезапно поняли, что окружающий мир, в котором мы живем, не так уж прост. И совсем не все в нем подвластно нашему просыпающемуся сознанию. Мы, наконец, начинаем осознавать, что есть в мире вещи необъяснимые, и эти вещи активно воздействуют на нас и нашу жизнь. Мы внезапно очутились в незнакомом нам мире стихий природы и огненных энергий, и все они воздействуют на наш разум. Как же нам вести себя в этом незнакомом нам окружении энергий и духов стихий? Как узнать, что ждет наше человечество впереди? А тут еще появились знахари, астрологи, всевозможные астрологические и иные курсы, платные курсы, обещающие в короткий срок сделать нас специалистами данной области. И люди бросились туда за псевдознаниями. Но все совершенно так же, как последние дни Атлантиды. И мы читаем свои гороскопы, слушаем новоиспеченных астрологов, гадаем на картах Таро, гадаем на кофейной гуще и на Рождество и Новый год, льем воду, воски, олово и снова гадаем. Мир обезумел, мечется дух человеческий, и многие, страхом обуянные, обращаются к разного рода специалистам, знахарям разным, по снятию с глаза, приворота, отворота и прочей нечисти. Иногда мы находим ответы на свои вопросы, но будем правдивы, ведь чаще всего узнаем очень мало определенного. Например, мы пошли к знаменитому астрологу-профессору, но оказалось, что вполне соответствующий нам гороскоп вдруг предсказывает события, совершенно не совпадающие с действительностью жизни. По гороскопу правильно описаны все черты нашего характера, особенности состояния нашего здоровья и душевного склада. Все это совершенно верно. И в то же время достоверность предсказаний не соответствует правде жизни. Астролог добросовестно потрудился, но не учел, что карма человека тесно связана с кармой человечества. И предсказывать судьбу одному человеку в наши дни без взаимосвязи его кармы с событиями Вселенной — это занятие совершенно пустое и довольно бессмысленное в наши дни приближения кары Господней. И говорит учение, чем же человечество надеется спасти свою карму и продвинуться в эволюции? Ведь не отрицанием великих основ, ведь не умалением высших принципов, ведь не разрушением утвержденных явленных начал, Но человечество продолжает строить свои принципы на разрушении, не думая, что отрыв от великой иерархии несет в пропасть. Так саморазрушение есть удел всех служителей тьмы. Так пока человечество будет направляться к ограничению, утвержденному тьмою, не найдет оно пути к высшему свету и спасению. Так говорит книга «Иерархия». Понятие кармы человека отражает его связь со Вселенной, учитывая все инкарнации человека. Закон кармы, закон причин и следствий – это закон воздаяния. Осознаем за все, что мы совершили или не совершили. За все мы в ответе перед законами Вселенной. Космическая справедливость закона ненарушима. На ней держится Вселенная. Всякая причина неизбежно приводит рано или поздно к соответствующему следствию. Вы это знаете. И все же жалуется человек на судьбу свою, ибо чувствует и ощущает, что колесо судьбы безжалостно и неумолимо. Что посеем, то пожнем. Все хорошее и плохое, все, что мы получаем в этой жизни, предопределено нашими деяниями в прошлом. И все хорошее и плохое, что мы совершаем сейчас, обязательно обернется хорошим и плохим в последующих наших воплощениях. Человек своею аурою, своими излучениями воздействует на предметы, воздействует на людей, и явления окружающего его мира, и это создает нашу карму. Карму человека создает наше воздействие на окружающий мир. Конечно, все происходящее тесно связано с человечеством и действиями происходящими. Так явления, вызванные духом человечества, творят карму планеты. Сколько таких пертурбаций вызвано духом человечества и качеством нашей мысли? Потому согласованность мышления с творимыми утверждениями наслаивает пространство. Пространство, насыщенное проявлениями пространственного огня. Так куется жизнь планеты, и устремление человечества нужно направить к очищению пространства, говорит учение жизни. Не надо думать, неправильно считать, что человек полностью бессилен перед космическими законами. Скорее, совсем наоборот. Человек — это очень могущественная сила. Он — представитель Творца здесь, в этом проявленном мире. Бог его послал свою волю, волю Всевышнего, творить. И учение говорит: карма действия не может быть исчерпана бездействием. Сложивший костер сожигания истины должен нагнуться за каждым углем. Заповедь справедливости не горит и не тлеет, она вспыхивает нежданно и сожигает твердыни препятствий. Удача космических построений не похожа на человеческие чаяния. Ум человеческий похож на урок начинающего. Он ищет избежать ответа, подсахаривая язык свой. Но как же пройдете? Только сознанием близости космических построений, где судьи и где судимые. Как много мы с вами упускаем в нашей жизни. Упускаем только потому, что не наберемся решительности и не поверим сами себе. Мы так мало верим в себя, так мало верим в собственные силы, в наши удивительные возможности, которые заглушаем голосом рассудка своего интеллекта. Мы даже готовы обращаться за помощью к другим людям, к экстрасенсам, которые занимаются целительством, и никак не можем поверить сами себе, не можем поверить, что каждый из нас способен исцелять себя сам. Мы с надеждой немлем гадалке, которая берется предсказывать нашу судьбу. И это в то время, когда наша собственная интуиция, наше сердце давно уже нам подсказывает правильное решение, как нам поступить. До чего же мы с вами нечутки и невнимательны голосу сердца своего? А ведь мы ощущаем ауру окружающих нас предметов. Ощущаем их мощное воздействие на наше настроение, на само чувствование, на наш рассудок. Рассудок, вооруженный общепринятыми доводами, блокирует ощущения нашего сердца. И нам остается только одно — медленно и осторожно привыкать слышать голос нашего сердца. Учение жизни призывает нас к этому. Каждая страница учения говорит о том, услышьте голос сердца своего, следуйте ему. И мы чувствуем, как неохотно уступает рассудок знанию сердца. А знание сердца — это наше будущее, это знание шестой расы, а мы — семена будущего. Так будем же учиться, будем выполнять указания и учения, ко благу оно зовет нас. Наша карма формируется медленно, день за днем, час за часом. Мы творим ежеминутно свою карму, своими поступками, желаниями, мыслями. И сейчас, в эту минуту, каждый из нас творит своими мыслями карму свою. Помыслим об этом, подумаем, и будем всегда помнить, что человек не может рассматриваться отдельно от окружающего нас мира и ауры окружающих объектов. Аура объекта — это его энергетическое поле, которое воздействует на нас. Об этом так хорошо говорит Людмила Васильевна Шапошникова в своей последней книге. Возьмите, почитайте. Знаменательно то, что у предметов аура гораздо стабильнее, хотя и заметно слабее, чем у живых существ и человека. А затемненная аура наблюдается у людей, которые неправильно используют свои жизненные силы, транжируя их, расточая огненную энергию в буднях жизни. А теперь послушайте очень интересные характеристики. Люди делятся на типы по стихиям. Мы однажды уже чуть касались этого предмета. Люди, принадлежащие к огненной стихии, это все, родившиеся в период огня с 22 июня по 4 сентября. Период огня с 22 июня по 4 сентября. Огонь соответствует лету. Цвет красный, огонь связан с югом, поэтому окна и двери домов этих людей должны выходить на юг. Спать они тоже должны головою на юг. Огонь проявляет сильную форму янь и связан с сердцем, кровообращением и тонким кишечником. Современное значение – это, что все родившиеся в период огня инстинктивно думают, что человек – это вечный источник знания своей духовной родины. Для них важнее всего быть дальновидными, видеть дальше повседневных нужд, создавать новые общественные формации, новую технологию, методологию, новое божественное сознание, наполнять общественную и личную жизнь уравновешенными чувствами. Жизненная задача этих людей – быть сильными физически и духовно, жить, походя на солнце, излучая жизненные силы, жить, умея возгораться от божественного источника и заражаться новой космической энергией, светом чистоты. Люди, принадлежащие к огненной стихии, обладают способностью излучать духовный свет. В любой ситуации они мощно выплескивают свои знания, свои эмоции, свою радость, горе или гнев. И чем больше в человеке этого внутреннего духовного огня, тем охотнее к нему тянутся человеческие сердца, чтобы погреться в лучах тепла и света его души. Люди огненной стихии активны, талантливы и охотно делятся своими духовными богатствами с другими. И всегда, рано или поздно, настойчиво добиваются успеха в начатом мероприятии. Эти люди редко склоняются под ударами судьбы. Весь мир может рухнуть, но человек в огненной стихии воспрянет из руин и пепла пожарища и снова добьется успеха в своей работе. Эти люди тверды в своих убеждениях и следуют своим курсом до конца. Обычно они жаворонки, активны в ранние утренние часы, но пасмурная погода их угнетает. Эти люди – лидеры, легко увлекающие других за собою. Они обладают широтою познаний, и они прирожденные оптимисты. Они любят жизнь. Что сказать о людях воздушной, водной и земной стихий? Эти люди светятся отраженным светом, тем светом, который сочтут нужным отразить. Их глубина неизвестна даже им самим. Внешне они очень разнообразны, от холодной, высокомерной отчужденности до сентиментальности. Их внутренняя духовная жизнь достаточно напряжена, глубока и разнообразна. Они могут быть очаровательными собеседниками, прекрасными друзьями. Эти люди часто совы, их время — ночь. С утра их силы обычно спят. Ничего удачного по утрам с ними не происходит. Они проявляют стойкость в отношении духовных травм. Они способны годами копить обиду, тяжело забывают и прощают причиненное им зло. Прямому нападению они предпочитают тонкие интриги. Их нельзя назвать особенно смелыми. Они умеют терпеливо ждать. Живут они долго. Благодаря созерцательности характера и успешно реализуют свой творческий потенциал. Они могут плыть по течению. Обычно у них узкий круг знакомых, созвучных им, с общими интересами. Они долго выбирают себе спутника жизни. Их требования обычно высоки. Они любят воду, воздушную стихию и землю. Они, как и вода и воздух, поддаются чужому нажиму. Внешне они якобы меняют свои убеждения, а потом снова возвращаются к ним. Они отражают мнение собеседника. Это о людях разных стихий. Но вернемся к нашей теме, теме о карме человеческой. Сказано, сознание, вмещающее только настоящее, без мысли о будущем, не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем великая ведущая цепь причин и следствий. Так, когда устанавливается эволюция, явление причин так важно. Настоящее время, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение так отражается на человечестве. Все, что порождают человеческие духовные устремления, всем тем окутывается планета. Потому каждое светлое напряжение и устремление дает планете утверждение нового мира. Так говорит книга «Иерархия». Человеческое тело, наше тело — это наш дом. Это совершенный инструмент для познания окружающего нас мира. Инструмент, через который мы воспринимаем внешние явления. Правда и то, что наши тела пронизывают бесчисленные поля и энергии, и мы сами тоже активно эти энергии излучаем. Болезни нашего тела — это явления кармические. Будем всегда помнить это. Распознавание причин поможет нашему скорейшему выздоровлению. В болезнях сказывается карма личная, карма человеческая и карма планетная. Мы страдаем, мы с вами страдаем от загрязненности окружающего мира и нашего организма. Повинны экологические причины и наш с вами неправильный образ жизни. Каждый сам определит, в чем допускаемые им ошибки. Но за все надо отвечать будем помнить это. Безусловно, на нас влияет скученность населения в городах. Стрессы влияют, напряженность жизни влияет, неуверенность в завтрашнем дне и обнищание народа. Все это разрушает наш организм. Дело не только в духоте, недостатке кислорода и физическом перенапряжении. Энергетика города, энергетика толпы губительно действует на каждого из нас. Об этом снова прекрасно говорит Людмила Васильевна Шапошникова в своей книге. Энергетика городов губительно действует на каждого из нас. Нам необходимо очищать наш организм. Прекрасно помогает метод питья натощак стакана горячей, кипяченой, чистой воды. Стакан горячей, кипяченой, чистой воды. Конечно, летом оптимальным средством водяного очищения организма служит чистая родниковая вода. Эти методы очищения организма нам всем доступны. Йога нам рекомендует в течение дня, с утра до вечера и вечером перед сном всего за день выпить до 12 стаканов воды. Конечно, пусть каждый сам решает для себя это количество. Каждый сам пусть решает. Это только рекомендация. Кроме очистки внутренней, всем нам необходимо почаще принимать теплый душ. Душ помогает нам очищать поверхность кожи от пыли и пота. А также вода смывает с нас все те отрицательные воздействия, которые мы получаем, находясь в течение дня в людях. Вода смывает с нас отрицательные внешние воздействия. Будем всегда это помнить и знать. Если случается, что невозможно вечером принять душ, то помыть лицо водой обязательно. Хорошо всегда, придя с улицы домой, помыть не только руки, но и лицо, и сделать это под текущей водой. А если плохо себя чувствуем, то примем душ. Но воздержимся от ванны, которая может только усилить отрицательное самочувствие. Ванну стоит принять, если мы себя чувствуем на подъеме. Эта процедура закрепит наше хорошее самочувствие. И будем чаще проветривать наши помещения, и особенно перед сном. Вы, конечно, это уже делаете. И еще никогда не будем впадать в крайности. Гармония во всем, и мир, и душевный покой. Гармония во всем и мир, и душевный покой – это то главное, что так необходимо всегда нашему организму. Мы же хозяева своего дома. От нас зависит дать нашему телу гармонию и душевный покой. Контроль мысли, контроль чувств – это то, чему призывает учение живой этики. Не забудем также о лечении с помощью гармоничной музыки. Учитель Питагор учил, что лечение гармоничной музыкой – прекрасное средство, способное лечить многие болезни. Также чтение вслух книг учения гармонизирует наш организм. Когда вы взволнованы, когда вам трудно, когда что-то гнетет в сердце, помойте руки, лицо, найдите тихий уголок в вашем доме и читайте учение, и мир вернется в вашу душу, и сердце успокоится. Ведь это дано для нас, для ежедневного применения. Почему же так редко мы это делаем? Прекрасно воздействует, укрепляя нас, чтение молитв и священных текстов. Возьмите Новый Завет, возьмите Библию, любое священное писание, Бхагавад-гиту. Каждый по своему разумению, по зову своего сердца. Эти удивительно полезные вибрации способствуют оздоровлению души и тела. Итак, для укрепления нашего здоровья необходимы очищение организма, диета, правильный выбор места жительства, а также времени работы и продолжительности отдыха. Важен род деятельности, то есть выбор работы и разумное чередование труда и отдыха. Под отдыхом понимаем смену деятельности. Смена деятельности – это есть отдых. Также внутренняя гармония и светлые мысли укрепят наше здоровье. Одной из причин наших кармических болезней является наше недоброжелательство и пожелания зла другим. Наши недобрые пожелания и злые мысли искажают нашу энергетику и возвращают к нам обратно в виде болезней. Все, что мы посылаем от себя, за все нам надо нести ответ. Наиболее вредным и тяжким состоянием является наша обида на кого-то. Возможно, что наше сознание уже забыло о ней, об обиде, но непрощенная обида живет глубоко в нашей сущности и день за днем вредит нам, и мы чувствуем себя обессиленными, апатичными, подавленными. В таком случае, прежде чем грешить на соседа, сядем и хорошенько подумаем, на кого мы обижались. Когда у нас была эта минутная вспышка гнева, вспомним и простим того человека, улыбнемся ему в мыслях и отпустим его с благожелательством. И у нас на сердце станет тихо и радостно. За скверные поступки будем благодарны, так как они дали нам жизненный опыт, закалили нас, научили нас быть сильнее. Безусловно, что полученный опыт поможет нам в будущем. Жизнь – это великая школа, и в этой школе мы учимся, накапливая жизненный опыт. И будем знать, что накопление обид особенно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, непрощенные жизненные разочарования отзываются болезнями печени и сердечно-сосудистой системы. Нам не надо никогда поддаваться мрачному настроению и мнительности, что весь мир на нас якобы ополчился. Это ведь неверно. Успокоимся и улыбнемся. Будем правдивы с собой. Все дело в нас самих. Полюбим Вселенную. Она Богом сотворена. Мы часто слышим: никто не избегнет кармы. Но пусть это утверждение не обрекает нас на безнадежную обрекаемость. Пусть кармический долг не пугает нас. Ведь будущее зависит все же от нас самих, от нашего с вами устремления, от нашей веры в силу блага, от нашей работы над собою. Мы об этом уже не раз говорили, вы помните. Учение говорит: энергия и воля – властители кармы. Энергия и воля – властители кармы. Отрешившийся от себя, устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде, приобретает на мгновение озарение Архата, делающий его владыкою своей кармы. Осознание можно понять как чувство знания. Сознание Архата дает преимущество, но и полно ответственности. Нужно противоставлять свое разумение и волю свою натиску стихий. Энергия составит координацию стихий с напряжением человеческого организма. Воля рождается из опыта и внимания к феноменам бытия. Так неприступная карма может подлежать человеческому воздействию, говорит Агни-йога. Неприступная карма может подлежать человеческому воздействию. Требуется энергия сердца и воля. Это властители кармы. Разнообразная деятельность, свойственная человеку, его духу, его талантам, видоизменяет нашу карму, улучшает ее или ухудшает. От нас это зависит. Карма творится ежеминутно и облегчается, и отяжеляется главным образом нашим мышлением, нашим миропониманием. Потому мы с вами собираемся здесь, в церкви Святого Петра, чтобы учиться, расширять свое сознание, чтобы становиться властителями своей кармы. От нас зависит успех. Мысли порождаются нашими желаниями, и мысли приводят к нашим поступкам. Закон кармы таков, что для исправления своей судьбы недостаточно просто и честно прожить всю свою жизнь и надеяться на благополучную карму. Оказывается, этого еще недостаточно. Вы скажете: как же так? Я провел всю жизнь в полном согласии совестью своей я честно трудился и никого не обижал. Я не совершал никаких преступлений. За что же мне в таком случае страдать? Но, дорогие мои, долг кармы тянется из прошлых рождений. И кроме нашего с вами личного долга, есть долг семьи, долг нашего рода, общества, народа и долг человечества. Учитывая все это, будем жить так, чтобы коллективная карма народа и наша собственная улучшались. Для этого нужны усилия каждого из нас, здесь находящихся. Так что же нам делать? Что делать, чтобы улучшить карму? Что делать, если просто жить недостаточно? Конечно, во-первых, надо трудиться. Но как надо трудиться? Только тот труд улучшает нашу карму, который не является эгоистичным, лишь для себя. А осознание того, что труд идет на общее благо, на благо человечества, благую работу можно рассматривать как род молитвы. Приобщение к задачам эволюции служит гармонизации всего сущего. Будем чаще об этом размышлять. И, выполняя порученную нам работу, будем мысленно ее посвящать общему благу. Благу семьи, благу человечества. Полноценно, творчески жить и работать надо начинать немедленно, не откладывая этого на завтра, а прямо сейчас. Ведь мы не знаем, сколько дней жизни каждому из нас еще даровано. Потому будем полноценно и радостно трудиться. И есть еще одна ловушка кармы. Еще одна ловушка кармы. Это наша собственность. С точки зрения Вселенной, все существующее принадлежит Вселенной. И смешно было бы думать, что горы или земля принадлежат нам. Мы не можем объявить солнце, луну и облака своей собственностью. Это было бы смешно. А как же с постройками, домами, заводами, предприятиями? Мы можем ими владеть, но не как хозяева, а как временный владелец. Так учит учение живой этики. Мы являемся лишь временными владельцами. Мы берем созданное нашим трудом, берем на временное пользование у Вселенной, чтобы передать это в улучшенном состоянии следующему владельцу. Так сказано в учении жизни. Если мы научимся такому отношению собственности, это будет огромным достижением в нашем духовном совершенствовании, и наша карма станет значительно лучше. И есть еще одно важное правило для исправления нашей кармы. Надо изжить желание воздать злу по заслугам злом. Воздавать злу злыми делами неразумно, Это утяжеляет нашу карму. Ударивший другого порождает себе карму. А тот, кто отвечает ударом на удар, повторяет эту ошибку. По космическим законам зло должно быть пресечено. Так говорит учение. Тот, кто пресекает зло, пресекает, не имея злобы, тот не отягощает своей кармы. Месть недопустима, но вершить справедливость — это долг человека. Долг во имя общего блага, во имя человечности. Агни-йога говорит: «Не бывало, чтобы старая аура прежних воплощений не утомляла нас, особенно когда карма приводит не особенно приятных спутников. Но когда каждая встреча кончается, наступает облегчение, точно отдано чужое имущество. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Не менее половины наших встреч — это из прежних воплощений наши знакомые, которые нам должны или мы в долгу перед ними. Будем внимательны к таким встречам. Широкое приложение кармы создает сложные сочетания, как бы двойное и тройное родство. Но лучше быть платящими, говорит учение, лучше быть платящими, нежели получающими, ибо каждая плата кончает прошлое. Между тем, как получение может снова нас связывать. А мы живем с вами, чтобы развязывать прошлые узлы кармы. Это наша задача — не связывать, не утяжелять карму, а развязывать прошлые засмоленные узлы кармы. Думаю, вы согласитесь, что в жизни человека одно из самых значительных мест занимает его жилище. Это наша квартира, наш дом. Чаще всего это место, где человек родился и вырос, место, с которым связаны воспоминания нашего детства. Ауру дома создают живущие в нем люди. Тот, кому посчастливилось жить в собственном доме, выстроенном собственными руками или руками наших предков, те люди понимают, какая здоровая и теплая сила исходит из такого дома. Сердце нашего жилища — это печь или очаг, где обитает дух огня, источник тепла. Мы знаем огонь не только как горение, горение физического огня, но и как духовное пламя, знак чистоты возвышенного духа, стремления к совершенству. Для человека огонь и защитник, и кормилец. Но огненная стихия требует от нас повышенного внимания и уважения. Душа дома — это огонь очага. А тело дома — это стены, защищающие нас от непогоды, холода и опасностей. Из года в год люди, живущие в доме, и радующиеся, и страдающие, накладывает свой энергетический отпечаток на стены своего жилища. Будем помнить всегда это. Мы творцы. Что мы творим с нашим жилищем? Какими энергиями его питаем? Радости, горести, рождения, болезни и смерти, доброжелательность и злобность. Все эти переживания наши определяют характер нашего жилища. А это, в свою очередь, влияет на тех, кто живет в этом доме. Конечно, не все дома стоят достаточно долго. И не все мы можем прожить свою жизнь в одном доме. Но бывает и так, что события, длившиеся всего несколько часов или минут, оказывает сильнейшее влияние на место, где оно произошло. И мы чувствуем это, находясь в данном жилище. Учение жизни предупреждает нас: не селитесь на местах, где была пролита кровь. Эти места несут несчастье. Конечно, городские многоэтажные, многоквартирные дома сильно отличаются от деревенских. И все же к жилищу в таком доме нам следует отнестись с таким же вниманием, какое оказываем родному жилищу. Если поселимся на новом месте, следует поинтересоваться, что раньше было на этом месте. Наведенная аура может сохраняться веками. Будем помнить об этом. Существуют неблагоприятные местности, где по биоэнергетическим показаниям жить небезопасно. И получив новую квартиру в новом доме, важно, в каком настроении мы переступим его порог. Дом слышит нас, дом жадно впитывает наши излучения. Он, как живое существо, ждет нашей реакции, жаждет, чтобы мы были радостны и полюбили его. Аура кухни отражает энергетическое состояние семьи. Если нам неприятно сидеть на кухне, значит, в семье не все благополучно. Будем относиться к кухне с уважением. Ванная тоже очень важное место в жилище. Через нее мы осуществляем нашу связь с водной стихией. В отношении вещей проявим осторожность к старинным и неизвестных руках бывшим вещам. Перед употреблением их следует очищать, окуривать, так как это читаем в жизнеописании учителя Анаксагора. В отношении тканей, и они имеют свою ауру. Главное свойство ауры льна для человека — это спокойствие, собранность, ощущение бодрящей прохлады. Лен — это идеальный материал для напряженной работы людей огненной стихии. Лен служит изолирующим материалом во взаимодействиях между людьми. Жизнеописание учителя Питагора, Анаксагора, Аполлония Тианского повествує, чи ті великі вчителя носили тільки льняное одіяння, ані обладали знанням аури льна. Со льна все соскальзиває, он защищає от енергетического давления другого человека на наше сознание. Лен защищает от энергетического давления на нас. Учтем это. Лен полезно носить на работе и в людных местах. Если мы одеты в льняное платье или костюм, то истеричность никогда нас не заразит. Наиболее полно свои свойства проявляет неокрашенный лен. Окраска в теплые тона приглушает свойства льна. Холодные оттенки синие, зеленые усиливают свойства льна. Это кратко о льняных тканях. Совсем кратко о хлопке. Хлопок пригоден всем. Он снимает стрессы, помогает при душевных травмах, успокаивает и расслабляет нас. Полезно спать на хлопчато-бумажном белье. С цветом проявление свойств хлопка никак не связано. Хлопок очень ценит наше хорошее отношение к нему. Вообще, к любым вещам надо относиться с уважением, с любовью, с добром. Вещь чувствует, как человек к ней относится. Человек создает ауру вещи. 6. Шерстяная ткань является источником естественной подпитки организма энергией чистого спектра. Это полезно для людей воздушной, водной и земной стихий. Для людей воздушной, водной, земной стихий полезно носить одеяние шерстяной ткани. Но такая подпитка излишня для людей огненной стихии, так как может вызвать повышенную раздражительность. А больным полезно носить шерстяные вещи. Ну, вы сами это достаточно знаете. Что сказать о синтетических тканях? Синтетические ткани для людей огненной стихии вызывают раздражительность, откровенную вспыльчивость и грубость, нетерпимость и нетерпеливость. Ибо синтетические ткани накапливают наведенные поля. Синтетические ткани накапливают энергетически наведенные на нас поля. Это очень важно нам осознавать. Будем осторожны с синтетическими тканями. Потому что эти наведенные поля могут быть как положительные, так и отрицательные. Поэтому такая синтетическая ткань может быть как полезной, так и вредной. Собственную вещь, которую мы носим из синтетической ткани, сами мы зарядить не можем. Для этого кто-то должен на нас воздействовать. И он сообщает нашей одежде заряд. Придя домой, если была одета синтетическая одежда, лучше всего ее нейтрализовать, прополоскав в сточной воде. Это нас избавит от недоброго воздействия. Наша синтетическая одежда – это верный индикатор человеческих взаимоотношений. Еще несколько слов о шелке. Шелк. Какова характеристика шелка? Это сильная, эротическая насыщенность. Это приятное, но достаточно опасное повседневной жизни качество. Если носим шелк, то наша энергия воплощается не в творчестве, но она направляется в русло физической активности и, собственно, секса. Активное влияние шелка проявляется только в непосредственной близости от тела. В Китае, на родине шелка, искусство любви было поднято до высот чистой поэзии и философии. Чем тоньше ткань, тем чище и сильнее ее воздействие на человека. Присутствие синтетической нити в шелке губит этот эффект шелка. Но надо знать, что шелк может спровоцировать вспышку ревности, приступ собственничества и может привести к непоправимым действиям. В истории Востока достаточно примеров об этом. И вернемся еще раз к карме мировой. Сложное и ответственное это время, в котором мы живем. И оно не станет легче, а будет еще труднее, потому что спит дух человеческий, объятый майей земной. Как пробудить его? Потому будем накапливать силы духовные, чтобы выдержать грядущую годину испытаний земных. Учение говорит: на космических весах взвешиваются накопления стран. Перевес сил разрушения несомненен, но трансмутация духа и очищение пространства и человечества дадут новое предопределение. В своем переустройстве планета затронет все ценности духовные и материальные. Каждый центр, являющий свою карму, даст новое напряжение. Человечество проходит огненное очищение. Новое утверждение проявится на горизонте планеты. Именно чистилище огненное затронет все концы мира. На космических весах явлены и меч, и огненная трансмутация ко благу Вселенной. То, что мы с вами сейчас переживаем, это есть огненное очищение наше. И еще учение говорит: состояние планеты такое катастрофическое, что только самое нагнетенное воздействие удержит народы от зверства. Карма человечества состоит из мозаики самых страшных искуплений. Лишь огненная стража иерархии спасет человечество. На пути к миру огненному соберем все лучшие мечи духа. И послушаем теперь внимательно о трех циклах нашего искупления и о первом, в котором мы, то есть человечество, уже вступили и проходим ныне. Сказано: настоящее положение мира соответствует тем отложениям, которые человечество наслоило. Явление соответствия может подтвердить те циклы, которые наступают. В них будут отражаться все искупления кармы, и каждый цикл принесет свою огненную новую ступень. Говоря о циклах, будем иметь в виду перемещение космического соответствия. Именно будем рассматривать искупление как огненное строительство. Эти циклы будут установлены тремя причинами. Первая – трансмутацией старых накоплений. Мы с вами сейчас проходим эту трансмутацию наших старых накоплений. Мы находимся в первом цикле событий. Следующий цикл будет очищение пространства, то есть космические, кармические воздействия. И третье будет нагнетением великого будущего. И как со дна морей поднимается чудовище, так из недр черни поднимаются все отбросы. Вы это сейчас видите, как из недр черни поднимаются все отбросы. В горниле космоса многое расплавится на полезное строительство. Усилия трансмутации притянут каждое кармическое действие. Состояние планеты творит неминуемую карму, сотканную порождениями человечества. На пути к миру огненному нужно помнить, что очищение пространства принесет великое будущее. Так говорит книга «Мир огненный», часть третья. Значит, будущее войдем лишь после очищения пространства Земли. Учение говорит, мир погружается в следствия, созданные человеческими деяниями. Можно ли удивляться происходящему на планете? Газы, образуемые духовным удушением человеческих построений, запрудили пространство и окутали планету во мрак. Стремления человеческие соответствуют происходящему. Слои земные и надземные насыщены явлениями, созданными злодеяниями человечества. Это и есть явное кармическое действие. Как же нам быть? Куда нам устремиться? Сказано, в эту пору мирового засорения есть лишь единый путь перерождения нашего мышления. Именно нужно нам будить свое сознание. Именно когда дух может уже оглядываться назад, зная, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация нашего распознавания. Именно минувшее время может духу указать, как проходят и перерабатываются все наши энергии. Но горе желающим встретить будущее, оглядываясь назад. Ибо дух, обремененный останками вчерашнего дня, нагружен громадами, с таким грузом не взобраться на гору, не пройти через врата света, не приобщиться к светлому будущему. И заканчивая, вспомним слова учения, где сказано: «Так, если отцы церкви зовут в прошлое, то служители света зовут в будущее». Пробуждение сознаний, очищение учений и зов в будущее дадут великое перерождение мышления. Наше спасение лишь перерождение нашего мышления. К этому призывает учение огненной йоги. Ради этого мы с вами трудимся каждый и собираемся здесь. Мы живем и трудимся в великой лаборатории Вселенной. Космос — это живое творение. Космос дышит. Великое выдыхание и вдыхание космоса нужно применить ко всем проявлениям нашей жизни. Задумаемся, что мы делаем. Мы получаем из космоса. Все, чем владеем, все это получено из космоса. А что же мы возвращаем обратно в сокровищницу космоса? Учение говорит, роль человечества не состоит лишь в том, чтобы заимствовать, но в том, чтобы, насытившись, отдать силы духовные, обращаясь в нем пространство. Разновесие в этом принципе, в получении отдачи, есть то, что на космических весах представляет карму человечества. Помыслим об этом великом законе равновесия. Мы получаем от Творца так много и будем стараться выполнить волю Его, получая, будем отдавать радость, благодарность, энергии света. Будем трудиться на великом поприще равновесия, чтобы не только получать, но и отдавать. Это то, чему была посвящена наша сегодняшняя встреча. Те советы, которые прозвучали, они очень простые. Если наше сознание принимает их, благо, будем ими пользоваться.